Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
7.06 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. И я абсолютно солидаризируюсь с Лехой, который написал: «Здорово всем, пятницы, народ! Пятницы вам в ленты!» Как говорят у нас в твиттерах, инстаграмах, фейсбуках, ну и так далее. 8 апреля на календаре. Доброе утро. Здравствуйте. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины и иногда даже детей. Что впереди? Впереди прекрасный Берни Эклстон. Впереди не менее замечательные люди со всех сторон и во всех отношениях. Но для начала я напомню, как вы попадаете в эфир. 7373948 по 495-му коду, чтобы дозвониться в эфир. 925-88-88-94-8 для того, чтобы написать смс. Если вы человек предыдущей генерации, человек, версия дорестайлинговая. Если вы уже рестайлинговый человек новой генерации, тогда для вас телеграм. Номер запомнить просто. 925-88-88-94-8. Ну и давайте пойдем по прекрасному. Сразу много всего. Во-первых, мне очень понравились акционеры немецкого автомобилестроительного концерна Daimler. Для начала вопрос к вам. Бывали вы на таких мероприятиях, где народ подворовывал еду? Ну и вообще какие-то казусы в буфетах за бесплатную жрачку. 7373948, дайте несколько зарисовок. Потому что богатство, состоятельность, уверенность в завтрашнем дне, престижность мероприятия, твоя причастность к престижному мероприятию совершенно не гарантирует, что все здесь будет чинно и достойно. И что не случится за жрач битвы. Битва за жрач. 7373948. Но дайте мне одну зарисовочку, как у вас в сумке, по сумкам кто-то расталкивал вот эти макарони, пироженки. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Бывало? Я был на таком мероприятии, это армия называется. Там подворовывают, ну, как бы периодически.
Ну, но армия банкет, который всегда с тобой, правильно?
Да.
Ну, такой шведский стол, который всегда с тобой. Доброе утро. Это шведская армия так.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Хотел вам рассказать историю, меня зовут Александр. По поводу медиков. Очень часто у них проходят банкеты, да?
Да, ну не знаю.
Различные компании проводят свои рекламные. Я вот работал в одном из таких ресторанов, где были медики. Достаточно небедные люди. Ну, брали все. Брали все, рассовывали по сумкам, это было очень смешно.
Черт, вот я думаю, да, у нас всегда, каждый раз, когда какое-нибудь официальное мероприятие, презентация, техническая презентация, презентация нового автомобиля, вот последнее Каптюр Рено представляли, ну, такие столы, все есть, но представить себе ситуацию, при которой ты начнешь тянуть что-то с собой, забирать, я просто не могу, потому что это как бы совершенно не вкладывается в мою квадратную голову.
Я вам больше скажу, извините, что перебиваю, смотрите, подходит. Много раз я работал официантом, подходили врачи, непосредственно подходят и говорят: молодой человек, можно нам втихаря отложить?
Тихонечко.
Просто вон тех вон бутербродиков. Они стоят, на самом деле, копейки.
Уже очень вкусные. Уже очень вкусные. Вот это вот, уже очень вкусные. И скажет ведь не семга, а семушка. И не коньяк закажет себе, а коньячок. Вот все как положено, правильно? На собрании акционеров германского мобилестроительного концерна Daimler, но это тот, что и Mercedes тоже, произошла ссора. Держатели акций не смогли поделить колбаски и устроили перебранку. Да не просто перебранку, а перебранивались таким образом, что пришлось полицию вызывать. Собралось 5500 акционеров, на которых выделили 12500 колбасок. Понятно, что если ты берешь больше двух, то означает это, что кому-то достанется меньше. Один из участников набрал себе много мясных изделий. На что женщина рядом сделала ему замечание. На что он ей ответил. Ну и закончилось, как всегда, а ты кто такой, а ты кто такая. Ситуация дошла до такой степени накала, что пришлось председателю попечительского совета Даймлер Манфреду Бишову, Федор на конце, Бишов, сделать официальное заявление. Либо нам нужно больше колбасок, либо придется отказаться от колбасок вовсе. Я бы предложил третий вариант, резко сократить количество акционеров. Да, слушаю вас, доброе утро.
Да, говорите. Доброе утро, доброе. Роман, Сергей. Вот мы недавно проводили, мы общественная организация, мы проводили СМИ, ну, собирали там в конкурсе средства массовой
информации. О, журналисты — это ушлый народ, ушлый, тянут, ну, все.
Я думаю, не надо продолжать, да. Приезжали с регионов, Роман, мы накрывали столы ровно, вот я отвечал за сервировку, ну, в смысле, не лично рассказывал, а за покупку.
Еще до начала мероприятия закончилась еда на столах.
Сразу, Роман, сразу. И водка, и вино, все закончилось. На столах ровно 10 минут, мы не знали, что дальше делать.
Ну, зато встреча прошла душевно потом.
Да.
Зато потом а потом каждый, ткнувший свой телефон, делал вид такой, что он вообще здесь ни при чем, и пришел полторы минуты назад, когда столы уже были пустыми. Интерфакс, так, секундочку. Я здесь нашел прекрасное и про наших тоже. Инцидент прокомментировали, встреча 6 апреля. Причем дивиденды решили выплатить по 3,25 евроцента, 3 евро 25 центов за акцию будут выплачены дивиденды. У держателей акций их много, не по одной, не по две, не по 10 и даже не по 100. А на вот эти 3,25, которые только на одну акцию будут выплачены, специалисты утверждают, что вот здесь за углом здания, в котором проходило собрание акционеров Daimler, находился супермаркет, где можно было две упаковки ровно таких же колбасок купить на 3,25. Нет, они решили ссориться. В 2010 году газета «Коммерсант» описывала собрание акционеров Интеррау ЕС. Издание отмечало, что участники встречи, цитата, «складывали бутерброды в сумки с топками». Доброе утро, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Вы меня извините, конечно, Борис, не по теме. Вот очень-очень надо узнать, а что у вас за музыка играет? Кто это?
Сейчас я вам прочитаю. Salt and Pepper, Ship aus Deadpool, Zaitsev.net, MP3.
Все, моя жена вам очень будет благодарна. Спасибо.
Хорошо.
Большое.
Ну тогда вот еще немножко. Российские компании также предоставляют угощение держателям акций на общих встречах. И в Роснефти в 2009 году поручили персоналу следить за тем, чтобы акционеры компании... Господа акционеры... Ну, звучит. Господа акционеры Роснефти, если вы видите... Нет, не так. Господа акционеры Роснефти, тут идет видеонаблюдение. Забирать с собой еду запрещено. На выходе это будет проверяться. Просим прощения за неудобство. Вот с таким заявлением выступали официанты на этой самой встрече. Ну, прекрасно же, правда? Ладно, я вижу, что вы готовы рассказать о том, как еду забирают. Снова еду в Орехово-Зуево. Константин Константинович пишет. Константин Константинович, ну, постоянство — это признак профессионализма. Если снова в Орехово-Зуево, отлично. Есть в Орехово-Зуеве в вашем красивые видовые местечки? Я сейчас собираюсь тур сделать по Подмосковью, устроить какой-нибудь такой на пару дней для поиска красивых локаций, для красивых съемок, красивых программ. Москва в этом смысле город отстойный. Красивый, но малоприменимый. Ну, примерно как какая-нибудь красотка с экрана модели. Она красивая, но какое к тебе имеет отношение? Вот Москва ровно такая же. Невозможно здесь ничего сделать, поэтому в Орехово-Зуево найдите красивых местечек таких, чтобы вот и бросайте геолокации. В Телеграм, если хотите. МКАД от Крокуса, Внешка. Так, продвижение через секунду, скажем. Колбаски набирали пропорционально размеру доли. 304-й. Но это правда. Лада X-Ray Чанган. Ну что это такое, Евгений? Зачем вам? Евгений на Ларгусе подписывается. Евгений, у вас уже есть отличный автомобиль. Один из лучших, который можно купить за деньги в пределах 600 тысяч рублей. Зачем вы думаете о другом? Все равно будет хуже. У вас есть Ларгус. Что вам еще нужно? Смотрите. Смотрел вчера «Хардкор» в Гоблинском. Они что, кстати, я же «Хардкор» посылал вас посмотреть «Хардкор». Вы посмотрели. Я отобью все звонки. Спасибо. Все, про еду закончили. Про еду закончили. У меня есть еще Берни Эклстон красивый, который высказался о гонщиках. Но вы вчера посмотрели «Хардкор» 7373948. Дайте несколько комментариев, но только без спойлеров, я вас очень прошу. Ну, вы посмотрели «Хардкор» или нет? Я же отправлял вас вчера. 7 апреля. Официальный старт продаж. Официальный старт проката в российских кинотеатрах. Нет, похоже, что никто не смотрел. Ладно, тогда вот вам Берни Эклстон. Цитата. «Как они могут быть заинтересованы в спорте, если они просто вытягивают из него деньги? Никто даже доллар не отдал из своего кармана на развитие этого вида спорта. А когда с ними обедаешь в ресторане, то никто из них не удосуживается заплатить за ужин. Они вообще не должны высказывать свое мнение. Их работа заключается лишь в том, чтобы сидеть в машине и крутить руль», — цитирует Эклстоуна портал «Автоспорт». Это Берни высказался на тему пилота Формулы-1. Это его взгляд на то, что должны делать пилоты Формулы-1. Никаких высказываний, никаких своих мнений, вообще ничего. Молчать себе в тряпочку и крутить баранку и продолжать высасывать из этого вида спорта деньги. По этому поводу я вспомнил одного великого, до сих пор великого, он и сейчас посещает в своей фирменной красной кепке. Раньше она была необходимость, теперь это, конечно, уже атрибут, теперь это, безусловно, вещь, которая стоит денег, периодически на ней появляется реклама какой-нибудь компании. А вообще эта красная кепка впервые стала рекламным символом, не помню какой, но молочной компании. Я, конечно, говорю о Нике Лауда, и хочу сейчас, проиллюстрировать слова Берни Эклстона словами Ники Лауда. Они, правда, из художественного фильма «Гонка». Вот о чем говорил Эклстон. Чего не должны делать пилоты «Формулы-1». Сейчас, секундочку. Подъезжает. Сейчас он где-то здесь на подъезде. Ники Лауда только взяли в «Феррари». Вот только что.
Коломага!
Не говорите так.
Почему?
Это «Феррари».
Это дерьмо. Руля не слушается. Распределение веса кошмарное. Поражаюсь. Такие возможности. А вы делаете такую дрянь.
И тут Эклстоун как раз вступает. Эй, ты, Ники, о чем ты говоришь? Твоя работа лишь в том, чтобы сидеть в автомобиле и крутить руль. Заткни свой рот.
В движении.
Вот что-то такое у них происходит там в Формуле-1. Все, теперь давайте про движение. 7373948. 7373948. Я видел все ваши сообщения, продолжаю их видеть. И те, в том числе, которые вы пишете о проблемах в движении. МКАД Юг стоит, 865-й. Завтра плюс 22. По моим данным, завтра плюс 23. И что-то запахло жареным при этом, правда? Жареной баранинкой. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Звенигород, Москва, 50 минут, полет нормальный. И по поводу, куда вам доехать. Звенигород очень красивый, прекрасный город.
Слушайте, можем вот помочь. Все города красивые. Вот Москва же прекрасный город. Но понимаете, когда начинаешь искать место, так, чтобы красивая площадка видовая, без людей, без машин, то ты понимаешь, что такого нет. Ну, нет.
Звенигород, нет. Звенигород, да? Идеальное место. Еще могу предложить экскурсию на танках.
На танках?
На танках.
На танках экскурсию? Так, да, как вы причастны к танкам?
Ну, мы как бы сдаем в аренду. У нас такой небольшой интересный.
Все. Для вас будет бесплатно. Значит, у вас есть полигон какой-нибудь, правда, где вы это делаете?
Да.
Значит,
да.
Мы туда можем приехать на большом брутальном внедорожнике и помериться этими
длинными
с танком. Ну да. Все, круто. А есть у вас возможность смс-ку кинуть? Или в Телеграм написать?
Телеграм, что... давайте брошу, но с другого номера я подпишусь, Дмитрий Звенигород.
Подпишите, да, чтобы у меня в Телеграме остался ваш контакт, и мы тогда будем связываться с вами. Очень круто, Дмитрий, спасибо, это предложение. Вот таких предложений много не бывает, и каждое, безусловно, ценно. Доброе утро.
Роман, доброе утро, Дмитрий из Конькова. Значит, МКАД Юг не просто стоит, а стоит как Эйнштейн патенты. Первый момент. Второй момент.
Да.
Нам нужно съездить пофоткаться. Чеховский, Серпуховской район.
Понял. Так в том-то все дело, что мы же не фоткаем, а видео снимаем. Фотку и в Москве можно сделать. Чего, остановился? Где угодно. Щелкнул, уехал дальше. А для программы-то, для видео, это нужно 1.5-2-3 часа стоять на одном месте, чтобы никто не маячил. МКАД «Юг». Перед Профсоюзной улицей ДТП. Судя по всему, серьезное. «Газель» на боку в среднем ряду. В 6.29 это произошло. Из-за этого, да, очень сильно стоит МКАД, начиная от Липецкой. Или даже от Каширки через Варшавку. Через Ясенево и до Профсоюзной. У Профсоюзки это ДТП. Много ремонтов и перед Волоколамским шоссе. Из-за этого внешний МКАД стоит. В области самые плохие места. Ленинградка от Старого Шереметьево. От поворота на Старое Шереметьево. От Международного шоссе до Московской кольцевой. Балашиха очень плохо. И в Коммунарке, как всегда, нехорошо движение в Москву. Доброе утро.
Ром, доброе утро, Андрей 80.
Да, Андрей.
Ну вот из Щелково еще до Москвы можно совершенно спокойно добраться. Приезжайте к нам в район, если вдруг.
У вас красивые карьеры, я знаю.
Так, Погребнево, карьеры замечательные. В карьерах в свое время хотели запустить даже лебедей. Но Щелково может похвастаться большой популяцией уток. Горожане очень любят приходить кормить. У нас их действительно очень много.
Очень круто. Так, хорошо. Спасибо огромное. Все будет обязательно, не сомневайтесь.
Моторы.
Так, я сейчас быстро пройду, потому что вы написали сообщение многосрочно. Каждый день на юге проблемы с пиром. Нужно осветить как-то эту часть Московской кольцевой. Ну да, как-то окропить ее чем-то нужно. МКАД, внутренний поворот на Строгино. На правой полосе разбросаны камни. Будьте внимательны. Выезд из Лыткарина еле ползет. Всем тупорезам и мэру привет большой. 809-й. У меня был хардкор в фитнес-зале, в спортзале, хомяки в бассейне, ламантины. Невозможно за месяц скинуть тонну, пишет Евгений. На Ларгусе, но это правда. Остается месяцок до того момента, когда нужно оголить жиры, и тут все потянулись в спортзал в надежде на чудо, что вот сейчас я начну пить по 8 стаканов воды в день, и случится чудо. Все те запасы, что копились последние 7 месяцев, вдруг исчезнут. Нет, так не бывает. Так, сообщите, пожалуйста, что завтра тепло. Ну так ведь я же сообщил. Давайте я вам самый уточненный прогноз погод на завтра дам. Плюс 20 завтра по Яндексу, в воскресенье плюс 18. Малооблачно. Сегодня максимальная температура около 13 градусов тепла. Вот вам, пожалуйста, погода на предстоящие выходные. В воскресенье солнечно, в субботу с переменной облачностью будем жить. Лада X-Ray. Да что ж такое? Никто не знает вашего Чангана, Евгений на Ларгусе. Я периодически упираюсь взглядом в эти сообщения, которых много. Так, про трек я уже сказал. Так, еще из важного. У нас впереди «Что за тачка?» И сегодня она возвращается в Инстаграм. Сегодня будет с фотоподсказкой, потому что мы закончили большой розыгрыш. Розыгрыш резины. Я хотел бы, поскольку у нас впереди большие выходные, и, конечно, у вас уже запланированы на выходные шиномонтажные работы, поэтому мы поговорим с вами обстоятельно о шиномонтажных мастерских, о хранении резины, о том моменте, день X, когда нужно уже переобувать резину, когда дальше тянуть не нужно, и вообще о прочих резиновых вещах мы с вами будем говорить в начале следующего часа. Хорошо? Вот, поэтому до того момента копите вопросы, копите ваши комментарии. Уже совсем скоро у нас краш-тест случится. А пока еще несколько приятных новостей для любителей автоэкзотики. Вот тут вопрос, встречалось вам, не встречалось? Интересно, не интересно? Давайте тогда просто ради информации, потому что из разных источников я получил сразу две новости о хорошо сохранившихся старинных автомобилях. И это прекрасно, я считаю. На немецком сайте объявление выставили на продажу седан ВАЗ-2105. Экспортировался в Германию с 92-го года выпуска автомобиль. Пробег автомобиля 32 километра. Автомобиль оценили в 7300 евро, 564 тысячи рублей. Мне кажется, что нужно как-то подсуетиться по этому поводу и загробастать себе. 92-й год. 7300 евро, 564 тысячи рублей, 32 километра пробег. Продавец живет в городе Зост. В объявлении указано, что автомобиль был приобретен в Германии в 92-м и с тех пор не эксплуатировался. Более того, хозяин так и не получил на него регистрационные знаки. Он когда получил, увидел, что купил, подумал: «Мама дорогая, пойду съем колбасок лучше». И вот так последние 32 года. Владелец провел капитальный ремонт, были установлены новые сцепления, тормоза, зажигание, топливный насос тоже новый. Заменил все фильтры, технические жидкости, днище покрыли воском. В комплект входят оригинальные покрышки, колесные диски, стеклоочистители фар, подкрылки и трамблер. Волжский автозавод, ну и так дальше. Здесь уже про классику. Красота, красота и всего-то денег 564 тысячи. Да, эти деньги и Весту нормальную не купишь. И еще одна компания, в данном случае американская, выставила на продажу седан BMW M5 третьего года выпуска, 2003-го, с самым низким пробегом среди всех заряженных пятерок. За 13 лет автомобиль находился во владении всего лишь у одного хозяина и проехал 309 миль, или 494 километра. Экстерьер и интерьер автомобиля в том же виде, в котором он приобретал их в 2003 году. Значит, продажейка проведет полное техническое обслуживание, замена всех технических жидкостей, также фильтры будут заменены. Можно установить покрышки новые. Стоимость автомобиля сообщается по запросу. Вот, это из автоэкзотики. Ну, на мой взгляд, очень красивая и правильная информация. Капитальный ремонт на новом автомобиле? Спира спрашивает. Нет, имелось в виду предпродажная подготовка. Капитальным ремонтом здесь предпродажная подготовка, думаю, называется. Потому что заменить все жидкости, фильтры и все, что нужно. Осадки в виде дачников вечером предсказывают. 300 спира. Спира вангует, что вечером потянутся шашлычники. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Хотел доложить вам то, что на внутреннем МКАДе каждое утро езжу, вот уже на протяжении месяца, между Профсоюзной и Ленинским есть переход над МКАДом. И вот левая полоса наполовину огорожена, ничего не происходит. Что утром еду, никого там нет, что вечером. Думаю, может, они копают, когда я на работе? Нет, смотрю, все ровный асфальт, просто огороженный, и все.
Но еще не пришло его время. Время не пришло еще его. Придет. Потом же просто не огородить. Вы же потом будете по всем полосам кататься, не огородить. Нужно приучить вас как-то к тому, что эта полоса не проездная. А потом уже через какое-то время. Из Митина до Сокола 25 минут, 121-й проехал. МКАД, внутренний поворот. Мы уже знаем. Да, спасибо. Продолжают писать про то, что на МКАД, на внутренней стороне МКАД и с газелью плохо, и камни рассыпаны. Доброе утро.
Здравствуйте. Хотел уточнить, газель на МКАДе лежит на внешнем МКАДе, так что пробка от юго-западной собирается.
Да вы что? Почему же тогда стоит внутренний МКАД?
А внутренний просто плотненько едут. Я вот из Бутова выбирался.
Ужас какой. То есть внутренний сам справляется с созданием пробки без всяких ДТП, без ничего. Просто сам по себе.
Ну, то, что до Бутова не знаю, не проезжал, а газель...
Я понял. Значит, внешне, у меня просто в Яндексе, видите, не указано где, написано просто «газель на боку в среднем ряду». Оказывается, это внешний. И я вижу, что сейчас микроскопическая пробка собирается на внешней стороне, там где-то ДТП. А внутренний весь стоит, причем скорость стояния местами доходит до 5 км в час, вот прямо в районе Варшавки. Внутренний справляется с этой задачей самостоятельно, с задачей постоять, ну, с пробками. Что тестируем, продолжаем тестировать Суперб. И сегодня краткосрочно приезжает в тест-парк Kia Ceed SV или Kia Ceed Universal буквально на один день. Я думаю, что за один день мы справимся с задачей познакомиться с автомобилем поближе. У меня на выходные запланировано дача, коньяк, рыбалка, Ленд-Нивер. Очень хорошо. Да и с таким автомобилем, в общем-то, можно такие планы осуществлять где угодно, в любой части нашей необъятной. Сейчас 7:30, впереди новости и обзор прессы, а также краш-тест. Пары я уже принимаю на СМС или пишите в Телеграм 925-88-88-94-8. Начнем уже совсем скоро.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко, ведущая... Да, что же?
Это программа. Доброе утро. Да, нет, не совсем. Я пришла.
Настя, а чем пишет?
Ну вот пишут, что пива много слишком производилось.
Не бывает. Я бы даже
наоборот.
Пива много не бывает.
Заголовок, столько пива не выпить.
А, не выпить.
Это «Ведомости» сегодня пишут. Пришлось остановить солодовый завод под Тулой.
Что-то я помню такое. Губит людей не пиво, губит людей вода.
Помнишь? Я не знаю такой песни. Ладно. Петербургский лучник. История успеха от «Ведомостей». Бывший краснодеревщик из Петербурга построил фабрику по производству стрелковых луков. Нишу узка, но предпринимателю удалось придумать, как создать спрос. В общем, сам он увлекся там чисто случайно, как часто бывает. Ну и вот теперь у него и школа есть, и производство.
Ну так ты же без наушников, как же ты услышишь?
В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет. Это...
Куравлев?
Нет, невинный, но весельчак.
Реки, моря, проливы.
А, точно, да.
Сколько от точно. Них вреда.
Точно, точно.
Губит людей не пиво. Губит людей вода.
Ну вот, хорошо. Итак, продолжаем.
Виктора Иванова не приняли в полицию. Борьбу с наркотиками в МВД будет курировать Михаил Ванечкин. Это «Коммерсант». Швеция завела себе телефонный номер. И вот «Медуза», и все, на самом деле, пресса.
Теперь можно так. А давайте позвоним в Швецию.
Да, просто Швеции как бы позвонишь. На самом деле там как?
Плюс 4-677-17. Это же из источника массовой информации я беру этот номер.
Так можно это же? Телефон Швеции.
Телефон,
конечно.
Так я говорю.
Все должны себе записную книжку.
Если вы где-нибудь увидите грустную Швецию, подойдите, обнимите ее. Да, скажите ей доброе слово. Но даже если вы ее не увидите, вы можете позвонить ей и сказать ей доброе слово. Плюс 467-71-79-333-6. А как запомните? Как
не
правильно
знаю,
сказать?
Ну, надо знать, как код, сколько значит.
Наверное, так, плюс 4, вот так, плюс 4, 677-179-333-6.
В общем, 33-36, мы по-русски 33 цифры, 2-2 мы привыкли запоминать. Да. Ну, в общем, там как история это делается? Там собрали людей,
сейчас,
которые...
Продиктуй, пожалуйста, мне его еще раз.
Готовы 9, в этом проекте участвовать,
8,
которые говорят по-английски.
467... Дальше. 71.
71.
Да. Ну, говори.
793.
793.
33.
33.
6. У меня не получилось. Это черт. Ну ладно, короче говоря, там шведы подходят к трубке. Шведы, владеющие англи... Это любой какой-то рандомный швед из списка, который переадресовывается.
А мы им что? А как мы вас под Полтавой? Мы им говорим. Отсель грозить мы будем шведу. Мы им что-нибудь такое в телефон.
В законодательство добавят запрет на выезд. Это «Коммерсант». Яровая и... еще и компания, предлагают в рамках усиления борьбы с экстремизмом и терроризмом ограничения по выезду для граждан сделать. Понижение возрастного порога уголовной ответственности до 14 лет. Ну и введение штрафа за призывы к терроризму до 1 миллиона рублей. Независимо пишет, что около 80% россиян сталкиваются с проблемами нехватки средств от зарплаты до зарплаты. Это информация от ФОМ, опроса ФОМ. В Кемеровской области закон о запрете коллекторской деятельности принят у нас. И Бастрыкин дает интервью российской газете, предлагает воссоздать в стране Министерство гражданской авиации. Он заявил, что необходимо изъять у компании свойственные государству функции по разработке правил полета и проверке пилотов.
Что такое ламантины?
Это какие-то животные, котики морские какие-то, нет?
Это котик.
А кто это?
Это коровы морские.
Ну, они по родственники котиков морских, там, чуть крупнее, что
коровы. Тогда все мы родственники морских котиков, потому что мы все млекопитающие.
Ну, не надо, все-таки коровы на котиков больше похожи.
Я не понял, вопрос пришел, что такое ламантины?
Википедия. Род больших водных млекопитающих монотипного семейства тикечидаи.
Травоядные, они морскую капусту
поедают. Отряды сирен, эти травоядные животные. А да. На самом деле, они, знаете, кто родственники все? Знаете, кого?
Китов.
Из сухопутных. Не-не-не.
Слонов.
Бегемотов, да. Ну, конечно. И как и дельфины, и так далее. То есть они вернулись в
воду. А знаешь, что ближайший родственник слона? Это такой маленький грызунчик. Вот такой малюсенький. То есть ближайший его родственник.
Грызун?
Грызун, да, прикинь. Живет.
Кто? Какой?
Да бог его знает. Ну, забей, ближайший
не
родственник.
Не могу.
Все. Программа окончательно превратилась в дроздовский филиал в мире животных. Анастасия Аношко в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Хорошо, что не в Москва-реке они живут. У нас, говорит, зато живут они на юге. Но не дураки они, слушай, жить на юге. Если бы я был ламантином и мог бы выбирать себе, я бы тоже там жил, наверное. Да? Но. Можем жить в целом океане, а живем в аквариуме в Москве здесь. Видите, можете жить на планете Земля, а живете в Москве. Я предлагаю вам сегодня ближе к вечеру вспомнить, что вы живете на планете Земля, а не в городе. Вы живете на Земле. Вот и путешествуйте. Живете в аквариуме в своем селе и сидите. Выбирайтесь отсюда. Камри против Суперб. Тыдыщ. 681 припечатал нас предложением для этого краш-теста. Ламантины это Шкода. Ламантины это морские коровы. Не придумывайте. Присматриваясь к Volkswagen Tiguan 2 литра Sport and Style. Как думаете, подождать следующего года? Конечно, подождать. Безусловно, подождать. Не следующего года, а следующего Тигуана. Потому что год, может быть, он придет, когда ему положено. В ночь с 31 декабря на 1 января. А Тигуан может прийти, когда... вздумается руководство компании Volkswagen, так что не обязательно ждать, может быть, и следующего года. Доброе утро, слушаю вас.
Здравствуйте, Роман. Помогите столкнуть два автомобиля.
Давайте.
Деревенчика 2008 года. Значит, Chevrolet Ressa и Hyundai Matriz. И, а у обоих пробег по 40 тысяч.
А почему такие экзотические варианты? Ну, по цене выбираете?
Вот такие вот из двух. Я еще могу третий предложить, но третий у вас не получится. Вот интересно просто. Красивые автомобили. Сейчас, правда, не выпускаются.
Ну, они, во-первых, не выпускаются. Во-вторых, официально не продавались, не продаются. И, если честно, я слабо себе представляю вообще осмысленность этих автомобилей. Поэтому, к сожалению, извините, вот сейчас не могу, честно. Ну, просто потому, что это будет сверхстранный, сверхэкзотический краш-тест. Доброе утро. Да, так мы с вами до мышей, да, долюбимся. Октавия или Mazda 6 391? Неправильный вопрос. Неправильный. В том смысле неправильный, что все-таки это разного класса автомобилей. Вот их сталкивать неверно. Если вы спрашиваете меня, что бы я здесь делал... Ой, черт, сложно. Я люблю комфорт. В том смысле, что я люблю, чтобы практично именно это. Эта часть моего сознания подвержена Шкоде, потому что эти парни, вот они знали, на что давить. Со своей концепцией Simply Clever, где все для человека, где маленькие мелочи, где тебя окутывает прям вот... Вот ты думаешь, что хотелось бы, чтобы это было в тачке, я имею в виду комфортная какая-то штучка, это есть. Сидишь на заднем диване, бац, фантик от конфетки куда-то выбросить, а у тебя в дверном проеме, туда, где обычно бутылки складывают, контейнер маленький для мусора со сменными пакетами. Пакеты все уже там. Ты нам набросал мусор, потом оторвал пакет и выбросил весь мусор. И какие-то такие штуки, прям вот, ну, все очень хорошо. Поэтому показателям мне очень нравится Octavia. Я понимаю, из чего строится желание ударить в краш-тесте эти автомобили. Из примерно сопоставимой стоимости и примерно сопоставимого функционала. Сейчас, секундочку. Ну, не уходите тогда, ладно? Я сейчас посмотрю. Так, Octavia. Octavia. Я хочу понять стоимость. Да. Octavia конфигураторы предлагают в конкуренты сразу же. Гольф и еще что-то такое. Подозревать Мазду. Да еще шестерку, в том, что ее можно ударить с Octavia. Шестерка, на самом деле, правильно было бы сравнивать с Супербом, а вовсе ни с какой не с Octavia. Но давайте посмотрим на стоимость. Ладно, я согласен. Возьмем 192 силы. 192 силы, автомат. Добавить. Octavia, конечно, с движком 1.8. И пусть будет тоже автомат. Добавить. 1 464 000 Mazda 6, 1 200 000 Octavia. Но нет, нечестно, братцы. Нечестное столкновение. Для шестерки нужно придумывать суперб конкуренты. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро. А можно столкнуть, пожалуйста, Grand Cherokee и Toyota 200?
Еще раз, какую Toyota? Крузак?
Grand Cherokee и Land Cruiser 200.
Но
новые, ведь... они обе в цене одинаковые.
Ну, как одинаковые? Ну, почти 4 миллиона крузак 200.
Ну, смотрите, 200-й 4 миллиона и 4 миллиона...
Неужели Grand Cherokee стоит 4 миллиона?
Да, и Крузак, и Grand Cherokee оба по 4 миллиона.
Да вы что?
Да.
Мне... Да ладно.
Комплектация Overland.
Да вы что?
Да, и у Grand Cherokee комплектация 5-местный люкс тоже, 4 мегаватта.
Да я сейчас про... Ну так это люкс, это уже самое окончательное, а у Крузака-то это стартовая комплектация. Grand Cherokee торгуется по цене 2799 за базу и 3199, но там в зависимости от того, какой мотор выбираете. Если бензин 2800, если дизель 3200. Начало цены 3200, а у Крузака начало цены 4. Ну, не совсем честно. И вообще, если вы выбираете для себя внедорожник, вам нужен внедорожник, но здесь надо 200 брать и не морочить себе голову и не создавать дополнительных проблем и неприятностей. Зачем? Если вы решили взять брутал автомобиль такой, настоящий внедорожник со всеми вытекающими последствиями, большой, просторный, рамный, отсюда не всегда удобный, со странной управляемостью, хорошо идущий по курсу, стоящий на курсе, но это 200-й крузак. Не так, чтобы съехать можно было с ним. Честно, ведь ни один из этих автомобилей вы не рассматриваете для того, чтобы заниматься каким-то драйверским пилотированием. Так, ощутить кайф от управляемости автомобиля. Ни один, ни второй вам этого не даст. А тогда зачем брать компромиссный вариант, если можно взять бескомпромиссный? Настоящий внедорожник. 200-й крузак, конечно. В любой непонятной ситуации нужно брать Toyota. Спира пишет. Ну, отчасти да. Не всегда, но да. Но вот если ситуация непонятная в сегменте DE класса, да, в классе DE, вот здесь, в переходном между классе, то здесь я бы сказал, что Toyota не то чтобы и много чего-то предлагает, нет. А вот Skoda, это другой вопрос. Опять возвращаемся мы к этому. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Привет, Алексей Балашиха. А был такой краш-тест Honda CR-V в четвертом кузове и фрилендер?
Нет, но в смысле с пробегом автомобиля, если выбирать?
Да.
А какого года эта тачка получается?
Это получается 13-го года.
И что, одинаково стоят? CR-V и фрилендер 13-го года одинаково?
Ну, миллион с хвостиком.
Да вы что, миллион стоит? Да, это при том, что фрилендер-то стартовал, при том, когда он был новым, он стоил значительно дороже.
Да, но сейчас вот уже где-то вот там 1 200 000, 1 300 000.
Ну, а
просто сами... они дизели и бензин, и движки немножко там 2,2, 2,4. Вот можно ли как-то это вот...
Ну, если честно, даже 2,4 CR-V едет не очень азартно, не то чтобы совсем хорошо. А у фрилендера есть классный дизель. Вот. Но я бы сказал, что фрилендер с точки зрения объемов, практичности и возможностей гораздо он превосходит CR-V. С другой стороны, CR-V один из самых продаваемых кроссоверов в мире, тоже популярен. И одинаковые по цене. Неужели это правда?
Ну вот посмотри, вот там небольшой БУ, скажем так, там не 10-й год, а вот где-то вот. Там
13-12. А машина реально нужна или это просто спортивный интерес? Ради спортивного интереса?
Нет, у нас просто была двойка Honda и был фрилендер, который разбили. И сейчас я перебиваюсь на самой первой CR-V-шке. И вот сейчас стоит выбор либо опять к фрилендеру возвращаться, либо все-таки попробовать новую Honda. Уже четвертый курс.
Посвежее, брат. Не новую, но посвежее.
Ну, да, имеется
поколение.
В виду новее, чем наша двойка была.
Я понял. Ладно, хорошо принимается. Но если цена действительно одинаковая, и на это нужно особо обратить внимание при голосовании, давайте попробуем.
Краш-тест.
Экзотические варианты у нас здесь, видите, ну, постепенно просачиваются в краш-тест тачки, которые при прочих равных никогда бы не встретились в краш-тесте. Но, тем не менее, экономическая реальность диктует свои условия, правила. И вот вам краш-тест на сегодня. Оба автомобиля с пробегом. Поэтому, допустим, цена у них одинаковая. И год выпуска примерно одинаковый, 12-13 год. Вот при этих условиях, при этих данных вводных, вы бы обратили внимание в первую очередь на Honda CR-V 134-21-35, 134-21-36 Land Rover Freelander, 134-21-36 Land Rover Freelander, CR-V 134-21-35 Freelander 134-21-36. Доброе утро, да, Купрум, слушаю.
Доброе утро. Вот начали искать замену Hyundai Santa Fe.
На автобане у грузовика оторвалось колесо, и, соответственно, грузовик зажал машину в отбойник.
Неприятно, неприятно. Да.
Машинка под списание, но, слава богу, взять без царапины. Ну вот тысячу замену, даже не знаю что. Для меня был неожиданный выбор с его стороны Санта-Фе после БМВ реснички. Я ему предлагал или эксперту встречу, а сейчас даже не знаю, что предлагать.
Ну как, ну человек захотел побольше автомобиль, и так, чтобы сильно не вкладываться, чтобы не продавать квартиру, чтобы приобрести тачку.
Поэтому да, у него здесь... все в порядке.
Да. Ну, тогда мне сложно сказать что-то, потому что все в порядке насколько? Все в порядке примерно как 2 миллиона или все в порядке как примерно 4 миллиона? Ведь это же имеет принципиальное значение, Купрум.
Ключевая фраза-то была в чем? На автобане у грузовика оторвалось колесо. Они в Германии живут, детишки.
Ну, так если в Германии здесь... Тем более странно, что он выбрал Санта-Фе. Это потому что... Германию выбрать Хёнде.
Посоветовать, чтобы не отпугнуть. Ну, да. Поэтому к вам обращаюсь, как к эксперту.
Нет, ну, пожалуйста. Живи я в Германии, но... Значит, будь я человеком скромным, не кичащимся на своего дохода, я бы, безусловно, брал Volkswagen. А если берем Volkswagen, и мы понимаем, что человек любит, это значит Touareg, но здесь вообще не каких разговоров. V6, дизель, Touareg, прямо дороги классные, возможности классные, тачка нужна просторная. Хотя Германия, черт, если у него автобан, дальние перегоны или Volvo. Вот еще перпендикулярно я скажу, потому что мне очень нравится, как Volvo реализована разгрузка водителя. Разгрузка его внимания, тем более на автобанах. Разметка точно есть везде. Более-менее культура вождения есть. А значит, адаптивный круиз, система удержания, XC90, который делает все, который может и сам себя в полосе держать, и адаптивный круиз, и тормозит, и разгоняется сам, и аварийно останавливается. Вот на автобане я бы только и делал, что жил в своем телефоне, в планшете, в компьютере, а тачка сама бы там себя пилотировала, все это делала.
Спасибо поэтому... за совет. В четверг, бог даст, вживую озвучу.
Правда, правда. Да, потому что Германия чем хороша? Она хороша упорядоченностью движения. Ты точно понимаешь, что разметка есть всегда. Ты точно понимаешь, что знаки есть всегда. Ты точно понимаешь, что вокруг тебя люди, за редким исключением, они есть везде, эти исключения, но тем не менее люди... наделены культуркой. Вот есть культура бытия водительского, событийства, да, когда в одном пространстве все. И в этих условиях, да, можно и порой нужно передавать часть обязанностей водителя автомобилю. А на сегодняшний день, на мой взгляд, в автомобилях этого сегмента очень хорошо данные функции реализованы в Volvo. Поэтому XC90, XC60, они в урезанном виде. А в XC90 есть все лучшее, что придумано компанией. Давайте я напомню о краш-тесте, который продолжается, пока мы здесь думаем об автопилотировании на автобанах. 134-21-35 Honda Servi. Я напомню, это Sorento тоже подойдет. 893 пишет: да, но когда ты живешь в Германии, вообще странно брать корейские автомобили. Давайте, 134-21-35 Honda Servi с пробегом, 134-21-36 Land Rover Freelander тоже с пробегом, как утверждает слушатель, стоят они примерно одинаково, если произведены в 2012-2013 году. Пока 48-52. Впереди Freelander, 52% опережает. Доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте. Говорите, ну? Ну-то, Ларису Ивановну хочу. Доброе утро, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Ну, хотел бы по обоим вот звонкам, если можно.
Давайте, да, быстро, у нас времени совсем мало.
Был владельцем Honda Servi третьего поколения, вот голосовал бы за Freelander, потому что четвертый Servi ничего нового не придумали, кроме дизайна.
Ну, добавили мощности немножко, над шумкой поработали.
Ну да. А так вот, все, что там было приятности, там двигающийся второй ряд,
ну, да.
Раскладывающие сиденья, все убрали. Вот, это раз. А что касается там товарищей, которые в Германии живет и купил себе Санта-Фе. Я вот сейчас владелец Санта-Фе и рестайлинговый. Кстати, все это умеет, все, что вы говорили, там, и движение по полосам, и удержание себя, и останавливается. То есть, в принципе,
это умеет, но вы понимаете, что приобретение такого автомобиля в Германии, это как у нас купить Майбах. Вот. Ну, то есть ты белая ворона, ты как-то выделяешься, на тебя смотрят люди и задают себе вопрос. Варум? Варум? Спрашивают они. Варум? Да. Итак, 52%. 52% так и остается Land Rover Freelander. 52%. 48% Honda Servi. И в начале следующего часа чуть подробнее об автомобилях.
Время начинать движение.
Мотор.
Так говорит Москва.
8.07 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и, если честно, видно данный факт даже невооруженным глазом. Ну, потому что какой еще день должен быть вот таким теплым, солнечным, приятным, пятничным? Ну, разумеется, пятница. 8 апреля на календаре. Зовут меня Роман Щукин. Программа о лучших друзьях каждого мужчины в эфире. И что у нас впереди? Впереди у нас подведение итогов краш-теста, официальная церемония награждения, а также официальная церемония ознакомления с техническими данными каждого из автомобилей. А еще у нас что за тачка сегодня, потому что пятница, мы не разыгрываем, мы завершили эпический продолжавшийся почти месяц розыгрыш комплекта летней резины, а сегодня мы узнаем, как поступать с вашими комплектами летней резины и, больше того, как поступать с вашими комплектами зимней резины, которые вы сейчас будете в массовом порядке переобувать в грядущие выходные, правда же? Потому что в будние дни у вас не хватает на это времени. А на выходные вы уже, наверное, записались заранее, правда, на шиномонтаж? И собираетесь его посетить. Так вот, как правильно это сделать? Куда поехать? Куда пойти? На что обращать внимание? Об этом я спрошу вас, а вы спросите меня. А все мы спросим вместе человека. Мне здесь подкинули специалиста, с которым можно поговорить об этом. Итак, ну, несколько слов по движению сейчас скажу. Где сложно? Сложно на Ленинградке в области по направлению в центр. Сложно на Ленинградке в центре от МКАД и до Войковской, потому что там ДТП у Войковской в 7.55 в правом ряду. Ну, вот нельзя так, чтобы в этом месте не удариться. Вот всегда нужно удариться в одном месте, чтобы остановить потом всю Ленинградку. От М-11 до М-10 и потом до Волоколамки стоит внешний МКАД. Внутренний перед Можайским шоссе, ни из-за чего я не вижу. Не знаю почему. Можайка стоит сама до Рублевки. Вся эстакада из-за того, что мы знаем из-за чего. Там придерживают сотрудники движения. Внутренний МКАД от Каширской через Липецкую, через Варшавское шоссе до Ясенево-Красной. Что еще необычное? Балашиха. Ну, так я не вижу больше проблем каких-то, сколько-нибудь серьезных. Вот только Звенигородка в районе магистральных улиц, уже здесь, перед Третьим кольцом, несколько ДТП нарисовано. Это может оказаться неприятностью для вас, неожиданной неприятностью. Потому что мы привыкли, что Звенигородское шоссе – это одно... А я уже на летний, пишет 594. Молодца, бездельник, значит. Можешь поменять среди рабочей недели. Знаешь, бездельник. Или водитель. Заодно заехал и поменял. Я к чему? Я к тому, что мы привыкли, что Звенигородка одно из тех шоссе, тех магистралей, которые въезжают всегда очень хорошо. Сегодня там хуже, потому что несколько аварий. Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander. Столкните по-братски, пишет Дмитрий, в следующий раз. Но для себя бы я бы сказал бы себе бы вот бы что. Ну, вообще нет, сложно. Каждый из них молодец, в каком-то смысле исторический, легендарный автомобиль. Здесь нужно учитывать многое. И размер семьи, и сколько человек будет перевозиться, сколько грузов, стоимость обслуживания, стоимость страховки. Все это нужно исследовать. Возьму обязательно, давайте на следующей неделе возьму эту пару. RAV4 Outlander. Тигуан нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Это правда. Но уже нагрянул бы, в конце концов. Потому что, когда мы с ним знакомились во Франкфурте в сентябре прошлого года, или в октябре, ну, в общем, осенью. Тогда нам было четко сказано, мы станем продавать его в России. И больше того, сейчас есть даже, вот есть такие мнения, такое обсуждение ведется на тему того, что его нужно и производить тоже в России. Ну, вот и посмотрим. 589 литров багажник Honda CR-V, 755 Land Rover Freelander. Я взял CR-V 2.4 190 сил бензин, 2.2 150 сил Freelander, автоматы там и здесь, полный привод и в Honda, и в Land Rover. Почему дизель у Freelander? Потому что всего три двигателя, точнее даже два, дизельный и бензиновый доступны для Land Rover. Дизельный 2.2 150 и 190 сил, бензиновый 240-сильный. Нет такого мотора у CR-V, поэтому, на мой взгляд, я беру самые правильные движки для этих тачек. 2.4 CR-V, 2.2 150 сил для Freelander. Но дизель, правда. Но что делать, от этого никуда не уйдешь. И да, я проверил, они действительно, автомобили 2013 года стоят примерно одних и тех же денег. Там от 1 100 000 до 1,5 миллиона рублей. Средняя цена 1 200 000 1 300 000. 10,7 до сотни CR-V, 11,2 до сотни Freelander. Максималка 184, Honda 181 км в час Land Rover Freelander. В городе расход 11,9 CR-V, 8,7 Freelander. Но только CR-V 92-й потребляет, а Freelander... дизель. По цене примерно одно и то же. Разумеется, поскольку дизельный крутящего момента ровно в два раза больше у Freelander, 420 ньютон-метров против 220 у Honda. Старенький пятиступенчатый автомат для Honda, шестиступенчатый автомат для Freelander. Длина 4,57 Honda, 4,50 Freelander. Колесная база 2,62 Honda, 2,66 Freelander. Клиренс 175 Honda, 175 миллиметров. Это правда, потому что еще до рестайлинговая версия, то есть клиренс не увеличен до 180 с копейками, 175. Но это же седан, это же не кроссовер. По клиренсу я имею в виду. Это просто клиренс седана. И 220 миллиметров у Freelander'а, это настоящий проходимец. Что касается цены, об этом я уже сказал. По процентам 52% Freelander и 48% Honda CR-V в нашем краш-тесте. И теперь я хочу пригласить вас всех сюда с вашими байками, вашими рассказами про хранение, про шины и про все остальное. Сейчас я попробую связаться и даже прочитать, кто это у нас здесь будет. Сейчас, секундочку. Ну, где телефонные звонки? Вот они есть. Вот они. Дмитрий Молоканов. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
А это моторы на радио «Говорит Москва». Вот, мне сказали, что вы тот самый человек, который точно все знает про то, какие шиномонтажные мастерские нужно объезжать стороной, как нужно правильно хранить резину, когда нужно ее правильно менять, зимнюю на летнюю на зимнюю, ну и так дальше. Потому что вы в компании Michelin занимаетесь маркетингом и вообще все знаете о резине, правильно?
Ну, постараюсь соответствовать вашим высоким требованиям.
Да, Дмитрий Молоканов у нас в эфире. Итак, 7373948. Вы помните эту старую шутку детскую, когда дети в нашем классе, новый ученик, зовут его Сереженька. Ну что же вы ждете? Бейте его! Так и я хочу предложить вам. Ну что же вы ждете? Бейте его, пожалуйста. Вот, давайте заклюем Дмитрия на предмет правильного переобувания и хранения. Скажите, тот момент, когда нужно было бы переобуть нашу зимнюю резину, он уже прошел, по-вашему, или он еще все еще впереди? И вообще, когда это делается? По науке, когда это нужно делать?
Рекомендация специалистов менять шины, когда температура устойчивая, среднесуточная, становится выше плюс 6-7 градусов. Это условия, при которых летняя шина становится оправданной, более адаптированной к условиям эксплуатации. Поэтому я думаю, сейчас именно то время, когда следует задуматься о переобувке.
Вы имеете в виду именно работу резиновой смеси, когда она начинает работать оптимально?
Совершенно верно. Когда зимняя уже не оправдана, становится немножко слишком мягкой валкой в каком-то понимании, а летняя уже вступает в свои законные условия.
Я понял тогда такой вопрос. Я переобуваю наш семейный автомобиль в шиномонтажной мастерской, такая no name. шиномонтажная мастерская. Это просто палатка. Ну, правда, она капитальная, не ангар металлический, а такая кирпичная зданица. Два помещения, там, в котором сама мастерская и так, типа маленький офис, там, 4 квадратных метра, стоечка, где можно заплатить деньги. Я правильно делаю? Стоит опасаться таких шиномонтажных мастерских? Мне нравится все, честно скажу. Мне нравится, во-первых, цена за переобувание. А во-вторых, у нас уже личные отношения, они мне там скидки всегда делают. Зимой омывайку продают за дешево. Всем по 250, а мне по 150. И мне это нравится. Но насколько в таких мастерских специалисты могут правильно подойти к вопросу монтажа моей резины?
Вы знаете, ну, сама по себе операция шиномонтажа, она действительно очень важна для вашей безопасности или, по крайней мере, долговечности шин, колес в сборе, которые вы будете использовать. По внешнему виду, конечно же, можно судить о том, насколько профессионально подходит к этому виду, но к этому виду услуг, но, конечно же, основное вы должны увидеть внутри, насколько оборудование находится в должном состоянии, то есть оно чисто, аккуратно и так далее. И дальше базовые процедуры, на которые можно обратить внимание даже не специалисту, это то, чтобы шину обязательно осматривали, особенно если она не новая, перед тем, как ее монтировать. Обязательно замена вентиля, как бы ни казалось, это базовой процедурой. Каждый раз таким образом вы можете быть уверены, что он у вас под большой нагрузкой, на большой скорости не выстрелит. Нужно опасаться тех мест, где используются какие-то очень подручные средства, допустим, моторное масло при монтаже-демонтаже. Это крайне вредно и неправильно, поскольку может негативно сказаться на...
У них там все какое-то замасленное. Вот я смотрю, они все замасленные, люди, руки у них замасленные, все такое прям вот... вот.
Но это может быть одним из сигналов для того, чтобы задуматься и, может быть, поискать место, которое будет действительно специализироваться в этом услуге. Благо сейчас большой проблемы на рынке нету, есть достаточно количество шиномонтажей или автокомплексов, которые оказывают эти услуги на...
Но мы-то выбираем поближе, чтобы к дому и чтобы подешевле. Вы знаете, у меня еще какой вопрос. Вот я смотрю, завтра у них начнется катавасия. У них битва завтра не на жизнь, а на смерть начнется. Они начнут призывать своих детей, внуков, чтобы те им помогали, потому что маленькая шиномонтажная мастерская, а очередь будет выстроена на всю улицу к ним. Именно завтра это случится. И вот я думаю, при таком потоке, наверное, сложно выдержать оптимальный уровень качества шиномонтажных работ. Или это все настолько механизировано, что плевать? То есть человеческого фактора там не очень много.
Человеческий фактор, конечно же, и будет, и он очень важен. И здесь как раз-таки разница будет между теми сервисами, где процедуры поставлены на правильный уровень с точки зрения процессов, и, соответственно, где невозможно не выполнить какой-то процесс.
Ну вот вы, видите, Дмитрий, вы загоняете нас опять в какие-то большие сервисные центры, туда, где у нас возьмут вместо тех там 2000 рублей, что я плачу за переобувание кроссовера полностью по кругу, возьмут 4. Вот. Но, с другой стороны,
на самом деле, не обязательно. Современный рынок, в том числе услуг по продаже, обслуживанию шин, также развивается, и на сегодняшний день можно найти совсем небольшие мастерские, как вы описывали, на 1-2 поста, которые специализируются на шиномонтаже, может быть, легком обслуживании автомобилей, где уровень сервиса будет достаточно высоким и с конкурентной ценой.
Скажите, а что за балансировка? Балансировка шариками. Вот мне здесь пишет 729-й, и еще кто-то написал. Спросите про балансировку шариками. Балансировка шариками. Вы знаете об этом что-нибудь?
Интересный вопрос. Не уверен, что правильно
понял вопрос. Я тоже не очень правильно. Давайте тогда не будем на нем топтаться. Времени не очень много. Сейчас послушаем вот этого гражданина. Впервые дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Роман, Михаил меня зовут.
Да, Михаил.
Роман, я с вами не соглашусь.
Это я не про это. Я говорю сейчас, вы потом не согласитесь на СМС или в Телеграме со мной. Сейчас задайте Дмитрию вопрос. Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Я 3 сезона отъездил на зимней резине Bridgestone Brizag GZ.
Да.
И вот она не шипованная. И сейчас вот последнюю зиму, да, вот чувствую, что она уже все, надо менять. Вроде, а протектор хороший. могу я сейчас просто вот ездить, пока не поменять летнюю на летнюю, вот, ну, еще там месяц, например, на этой зимней, чтобы ее полностью уничтожить, а потом поменять?
Как работает зимняя резина летом? Мне кажется, отстойно. Потому что ведь дело не только в протекторе, Дмитрий, правда же? Дело еще и в смеси, в составе резины.
Смотрите, начиная с самых базовых вещей, с точки зрения законодательства, если шина не шипованная, то вы имеете право ездить на ней и летом.
А с точки зрения здравого смысла?
С точки зрения управления и тех ощущений, которые вы получите, конечно же, шина не будет настолько, в первую очередь, точна. Речь идет о реакции на поворот руля. То есть она будет обладать неопределенной валкостью. Кроме этого, она будет, конечно, изнашиваться чуть быстрее, поскольку резиновая смесь протектора зимней шины более мягкая.
Ну, в данном случае, видите, тут задача и стоит именно такая, чтобы поскорее ее износить. Дмитрий, я просто вот спешу по вопросам, потому что у нас уже закончилось время, а вопросов много. Спросите, пожалуйста, про подкачку азотом. Потом спросите про подкачку гелием. В чем? Ну, гелием-то, наверное, вряд ли, а вот азотом есть смысл заморачиваться и газами накачивать? Специальными газами, я имею в виду, не воздухом, воздух тоже газ, но специальными газами.
Действительно, такая услуга существует. На самом деле она будет оправдана, особенно для тех пользователей, кто очень интенсивно использует автомобиль, иногда выезжает на трек. Для каждодневного использования вы не увидите большой
разницы никакой не будет. Да. А стоит шишки латать? Вот у меня здесь Анна Титова, коллега моя, задала вопрос. Я даже в Инстаграме собрал много комментариев на тему того, что вот шишка, когда повреждена боковая часть, внутренняя в данном случае была часть колеса, покрышки, и грыжа вскочила, так называемая. Что-то с ними сейчас технологии современные позволяют лечить такие шины или это под замену всегда?
Вы знаете, как, я думаю, и в другом случае доктор бы сказал, надо обязательно обратиться к специалисту. Может быть, шишка, которая абсолютно безвредна, и вы можете продолжить эксплуатацию шины без каких-либо последствий, но шину надо обязательно осмотреть.
Надо посмотреть.
И, демонтировав, посмотреть изнутри, не нарушен ли герметичный слой, то есть насколько это повреждение стало существенным.
Хранить резину...
Боковина,
если боковина, это, да...
то надо аккуратнее к этому относиться. Это место, которое несет очень большую нагрузку.
Все, я понял. И тогда совсем быстро, если можете, два последних вопроса. Хранить резину, отдавать специалистам, которые как-то специально будут ее хранить, или можно на балконе?
Если можете отдать шины отелю, вы сняли с себя заботу, но это ваши затраты. Можно хранить на балконе или где-то у себя. Очень важно самые простые принципы. Избегать открытых солнечных лучей, температуры, воздействия каких-то химикатов, то есть не должно быть разлито моторное масло или что-то еще, что может повредить шину, и не накладывать на нее какой-то большой груз, чтобы она... И
хорошо бы вообще вот так вот, чтобы друг на друга их не складывать, а поставить их, вот чтобы они стояли лучше. Мне кто-то
говорит... они не должны деформироваться без накачки.
Ребра, внутренние вот эти части не должны проминаться, потому что потом это может быть проблемой. У меня ребята однажды 40 минут пытались перебортировать колесо, потому что хранили, как-то вот так вот наложили. Сверху на мое колесо еще вот много всего. И видно прям, как деформировался внутренняя кромка покрышки, и это было не очень здорово. Направленные или не направленные? Это вопрос со вчера преследует меня, и опять сегодня написали. Направленные или не направленные покрышки?
На самом деле, надо отталкиваться от того, это шины, которые подходят вам по эксплуатационным свойствам или не подходят. Направленные или асимметричные рисунки протектора – это, честно, забота производителя. Они сделаны так, чтобы выполнять свою функцию. Поэтому, в первую очередь, выбирайте шины под свои потребности. Стиль вождения, место эксплуатации, город, бездорожье и так далее. А дальше здесь уже выбор специалистов, инженеров, какой рисунок протектора и как сделать.
Ну, понятно. Ну, и к тому же ненаправленные, они чуть более универсальные, чем направленные, потому что направленные можно ставить только вот в определенном положении, и запаска подходит только для колес с одной стороны. Это не совсем удобно. Там пробил колесо слева, а у тебя запаска только на правую сторону. И вот уже проблема. Поэтому спасибо вам огромное. Я вынужден, к сожалению, прощаться, потому что у нас совсем уже нет времени. Дмитрий, успехов вам! И у вас начинается тяжелое времечко переобувание.
Спасибо.
И вообще все. Спасибо вам огромное. Это Дмитрий Малаканов, директор по маркетингу легковых шин Мишлен в России, и отвечал на ваши вопросы. Хорошо ведь? Ну, хорошо.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Итак, господа хорошие, я хочу, чтобы пароль для нас отменить. Ладно, чуть попозже. Я хочу, чтобы вы сейчас быстро активизировались вокруг «Что за тачки?», потому что у нас 4 минуты, а мы обязаны ее разыграть прямо сейчас. Поэтому я объявляю игру открытой. 7373948. Поехали сразу сходу. Начинаем. Доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Рома. Сколько дверей?
Дверей.
Мотор.
Дверей 4. Я сразу вешаю фото. Сейчас, секундочку, нет. Я сразу хочу повесить фотоподсказку в Инстаграм моментально, чтобы она уже висела и радовала. Аутоводитель, как автоводитель, только через УТ латиницей пишите. Аутоводитель. И вот вам, пожалуйста, фотоподсказка. Дверей 4. Абдул, отвечаю на ваш вопрос сразу, сходу. Дверей 4, двигатель, что вы интересовались, объем или мощность?
Объем.
1,6. 4 двери, движок 1,6.
Тут вариант только Альмера, больше ничего.
Ниссан Альмера, хороший вариант, мне нравится. Одно в нем плохо, он неправильный. Доброе утро, слушаю вас, говорите.
Доброе утро, Volkswagen Polo.
А что это, зачем-то вы так прям мне? Volkswagen Polo.
Потому что он и есть.
Ну а почему это вы так взяли, что это? А, это вы потому что картинку увидели, что ли?
Успел смотреть.
Успел или не успел, признавайтесь
успел,
честно?
Успел.
Успел посмотреть, видите как? О, вот. Значит, правильную картинку я подобрал с мотором 1.6. Вот так вот сходу я бы не сказал тебе. Ну нет, ладно бы сказал. Накладка пластиковая и фара. Это все было специально сделано для того, чтобы мы быстро сыграли. Как вас зовут?
Михаил.
Михаил, я вас поздравляю, Михаил. Это очень быстрая победа и очень правильная. И очень легкая, на мой взгляд. Правда же?
Вот я
надеюсь, что я никак не девальвировал сейчас вашу победу и ощущение праздника чего-то такого. Видите как? 4 двери, мотор 1.6. И мы сразу отгадали автомобиль. Volkswagen Polo сегодня наша традиционная.
Что за тачка?
Вот и молодцы большие.
Моторы.
Вот и хорошо.
Автопро.
Вот это дело. Вот это и по делу мне. Вот и правильно. Но зато мы с вами узнали много нового про хранение и шиномонтаж. И немножечко новостей узнаем про Volkswagen Polo, который сегодня по совместительству не только что за тачка, но и поставщик новостей. Компания Volkswagen начала дорожное испытание компактного кроссовера, который станет частью семейства модели Polo следующего поколения. Пока фотошпионы запечатлели только мул. Мул — это... когда внутри новый автомобиль, а снаружи старый. Ну, то есть в теле хорошо знакомого автомобиля тестируются узлы и комплектующие нового автомобиля. Поэтому мы видим задранный обычный Polo хэтчбэк, но внутри у него кроссовер. По клиренсу я бы так сказал, что ближе к 200 миллиметрам приближается клиренс. Когда дебютирует, будет построен на модульной платформе MQB, дебютирует в 2018 году. Компания Audi представила накануне семейство A3. Модель изменилась незначительно. Из внешних изменений только новые фары на манер тех, что мы впервые увидели на седане A4. А также из интерьерных новостей возможность дозаказать себе в качестве опции цифровую приборную панель. Потрясающую. Ту, что мы впервые увидели на ТТ, потом она на Q7 появилась, на том же А4, и вот сейчас для семейства А3 она тоже доступна. Появились подробности о новом кроссовере Mazda, который называется CX-4. Данные модели, дебют состоится в конце апреля в Пекине, опубликовал какой-то портал. Значит, что у нас здесь? Меня интересуют моторы. 2,2,5 литра, 157 и 191 лошадиная сила. Сочетается с автоматической коробкой передач, но самое главное, пока тяжелое для нас, то, что тачка представлена в Китае будет и рассчитана на китайский рынок. Вот с этой радостной новостью я и оставляю вас в эту пятницу. Впереди обзор прессы, подъем с Анастасией Яношко и Сергеем Доренко. А меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы!